Научите меня. Как этому научиться? А ты сможешь меня научить? Научи, как это делается. Этому реально научиться? Научите меня.
Научите меня. С Сергеем Сафроновым.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Научите меня». Я Сергей Сафронов. Мне по-прежнему от 40 до 50, и я продолжаю учиться, приглашая к себе в гости интересных, ярких людей. Сегодня у нас будет не совсем обычный выпуск. Я бы не сказал, чтобы он был такой прям супер прагматичный, как получались наши предыдущие выпуски. Мы немножко поговорим о жизни. Ирина Марков-Шагал, родственница, внучатая племянница нашего знаменитого живописца, художника. Сама она из Саратовской области, сделала карьеру в финансовой сфере, по образованию инженер, но в 58 лет она взялась за кисть и стала рисовать. И сегодня ее многие признают за очень впечатляющую художницу. И самое главное, что она переехала в Израиль. И поэтому, собственно, первый вопрос: почему это произошло, как это повлияло на вашу жизнь?
Ну, ситуация была не очень простая. Когда тебе ставят диагноз, что тебе осталось жить года, то выбираешь, наверное, все-таки жизнь. Получилось так, что святая земля меня возродила, как птица Феникс. И живя здесь уже почти 14 лет, я говорю трой ситуации «твердое нет». «Не дождетесь» называется.
Получается, что врачи сказали, что у вас есть 2 недели, а с тех пор вы уже 13 лет прекрасно себя чувствуете.
И в общем-то, это случилось как-то и неожиданно для меня самой. Я ведь никогда не писала ни картины, ни стихи не писала. Мама писала стихи, дедушка писал стихи. У меня много, получается, родственников, которые были связаны с искусством, с культурой. Во мне это все спало, потому что я совсем не гуманитарий. Хотя, вы знаете, в 20 лет художественный руководитель нашего саратовского ТЮЗа предложил мне стать актрисой. И я испугалась. Испугалась того, что скажет папа.
Родители не видели у вас продолжение вот этой творческой, можно сказать, династии?
Дело в том, что у меня папа, он всю жизнь считал себя сыном врага народа. Дело в том, что когда Марк Шагал получил гражданство французское, моего деда взяли и расстреляли, когда папе было полгода.
То есть такая травма получается в определенном смысле, семейная.
Папу и назвали в честь Марка Марком. И фамилия та же самая, то есть он был полностью его тезка. И тяжело было ему даже это имя слышать со стороны, потому что такая трагедия сопутствовала всю его жизнь.
Ну и правильно я понимаю, что вы творчеством своего знаменитого родственника, ну так, по касательной интересовались и были совершенно другими вещами заняты в жизни?
Мне в 10 лет об этом бабушка сказала, что мы родственники. Но как-то я не занималась ни генеалогией, ни степень родства не искала. И вот, будучи уже художницей, я сделала даже генетическую экспертизу, подтверждающую мое близкое родство к нему.
Люди, наверное, начали говорить, что вы хотите как-то к этой славе, ну что ли, присоседиться. Или почему? Почему вы решили это сделать?
Именно это. И сделала это как раз вовремя. Потому что когда вышла за пределы уже Израиля, и все стали спрашивать, а действительно, а степень родства какова?
Вы свою выставку в Петербурге, которая проходила, назвали «Гены творчества». То есть вы действительно верите, что вот это все передается генетически?
Это самоирония над собой. Не позволяю себе не делать никаких-то параллелей с Марком Шагалом, не говорить, что я продолжатель его дела.
Вы рисуете еще не кисточками, мне сказали, я прочитал, а пальцем.
70% моей картин написано пальцами. Я считаю, что я вот эту свою энергетику и отдаю людям.
Марк Шагал точно пальцем не рисовал, да?
Нет, не рисовал.
То есть это уже точно только ваше?
Я даже грунтовку наношу руками, не кисточкой. Я считаю, что это интереснее, что это лучше, чем кисточка, работа рукой. Точнее, не знаю вам, как объяснить. Это какая-то тяга непреодолимая, необъяснимая. потому что у меня столько сил уходит, и просто опустошенный иногда уходишь. Вот. Я по ночам люблю, когда никто мне не мешает, я люблю в тишине писать картину, как-то так один на один с ней. Хочу состояться сама как художник, сама как личность. И хотя все ищут вот эти параллели, и что нас связывает с Марком Шагалом в наших картинах, я хочу сказать, что, скорее всего, вот щедрость, наверное, потому что я очень много дарю картин.
Вы стали изучать его наследие, вы стали читать о нем литературу, чтобы как-то почувствовать вот эту сопричастность.
А с родственниками я познакомилась только на своей первой выставке. Вот завтра будет год, как состоялась моя первая персональная выставка в Тель-Авиве, в Российском культурном центре. И на эту выставку пришли два человека, которые тоже по отдаленности родства к нему, то же самое, внучатые племянники. Вот так мы познакомились.
А у них как гены сработали? Они кто?
Нет, я единственная из всей семьи, кто пишет картины. Практически единственная.
Как вы все-таки это воспринимаете? Это хобби? Это новая профессия?
Скорее второе. Скорее это вторая профессия, третья профессия. Потому что вот человек, который еще пережил какую-то трагическую ситуацию, сильную, мне кажется, это тоже может дать неожиданный толчок. Жизнь, если ты сам ее не раскрасишь, она будет очень скучной, каждодневной, неинтересной.
Но вот вы сказали, что Марк Шагал был человеком, который дарил свои картины, вы тоже их дарите. Какие-то еще параллели вы находите с биографией вашего родственника?
Скорее, с его сыном. У меня была мачеха, у него тоже была мачеха. Вот эти непростые внутрисемейные отношения, когда, вот, например, я эту ситуацию переломить, в свою сторону переломить. Все-таки у второй жены моего папы были свои дети от предыдущего брака. И я сумела добиться так, что она сказала, что ты лучшая из дочерей, как жалко, что ты не моя родная дочь. И вот это дорогого стоит, понимаете?
Ну, а вот, вот то, что вы рассказываете, но ведь это не с каждым первым человеком, не с каждым вторым случается. Вот до вашего вот этого, этой ситуации, у вас жизнь была другая, более обыденная? Или все-таки же она тоже была насыщена какими-то необычными?
Ну, во-первых, вы не забывайте, я пережила как раз 90-е годы, а Саратов – это, в общем-то, был бандитский город. Я достойна прожила.
Ну, расскажите, что это значит достойно в бандитском городе.
Браты, третейский судья на разборках. Это много значит, когда серьезные идут проблемы, а власть в то время отсутствовала. И, в общем-то, институт власти, в общем-то, был не способен в свои руки брать ситуацию, то...
Не является это, ну, с одной стороны, творчество лекарством, а с другой стороны, как раз вот эти все жизненные травмы, они, по сути, являются источником творчества. Человек, может быть, у которого все хорошо складывается, он к творчеству не приходит.
Ну, вот как ни странно, у меня, когда я нашла свою вторую половину и преодолела вот этот кризис болезни своей, и пришло вот это вот... Именно творчество. Я иногда пишу и переделываю картину, то есть изначальная фабула меняется в ходе вот написания картины. С мужем ругаемся, он говорит, нет, это тривиально, посмотри, это совсем не ты. Вот, и он меня этим заводит, и я включаю вот мозги и второе дыхание, и думаю, я ему докажу, что все-таки я и переделываю картину. У нас такие баталии дома, если бы вы только видели.
Ну так он, значит, участвует, он ваш первый зритель.
Да, он приходит с работы, он у меня главный же зритель, он же муз. Муж – это и есть муза, его все друзья наши зовут муз, то есть муза в мужском роде. Человек, который сказал, бери кисть, и купил мне краски, мольберт, все купил. И я на него смотрела, думаю, боже мой, ну... Почему он вдруг решил, что у меня это получится?
Наверное, любовь?
Да, я думаю, да. Хотя я понимаю, что мы оба, так как это условно вторые браки, то мы идем на компромиссы. Всегда идем на компромиссы.
Напрашивается аналогия, опять же, с вашим родственником и с Беллой. Это же тоже была музой для художника, и он ее потерю не мог долго пережить.
Я знаю, что он после смерти Беллы опять начал писать ее. И последняя жена, Вава его, она очень всегда обижалась. Моего, говорит, ни одного портрета не написала, все продолжаешь писать Беллу. Белла была настоящая муза. Когда мне поставили диагноз и сказали, иди пиши завещание, я пришла в палату и стала писать завещание. А муж рядом встал и тоже начал писать завещание. Потому что я его говорю, ты-то зачем? Он говорит, ну я дня не проживу. Если тебя не станет, то я уйду за тобой вслед. Меня приковал наручниками, когда в предоперационной, когда мне делали операцию, чтобы я чувствовала, что он рядышком.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым. Этот подкаст записывается в прямом эфире на интернет-радио 117.2
Почему мне показалась ваша история интересной именно для нашей программы? Потому что сегодня тоже вот как-то себя заново переизобретаю, да? И мне кажется, что у вас этому можно научиться. А что бы вы посоветовали сделать?
Не бояться изменить жизнь. Вы помните знаменитую фразу из «Москва слезам не верит»? В 40 лет жизнь только начинается. Это можно сказать и в 50, и в 60, и в 70 лет. И неважно, сколько вам лет. Люди к старости становятся как-то зануднее, противнее. То есть весь негатив, который был маленькими такими черточками, проявлялся в молодости – в старости все это как-то увеличивается и усложняет жизнь. Вот чтобы уйти от этого, я бы, конечно, советовала всем, если уж не по моему пути пойти, то хотя бы что-то найти. Ведь в каждом человеке заложена искра вот этого таланта. Главное, не давать себе состариться. И посмотреть немножко со стороны, вот немножко так отрешенно отойти в сторону и посмотреть на себя. Ведь груз ошибок всегда тянет большие какие-то проблемы. Ведь мы же привыкаем и к своим близким, и считаем, что это вот уже сложились эти отношения, их невозможно изменить. Вот чуть-чуть надо отрешенно посмотреть, как бы со стороны на себя.
Ну вы сильная. Вы видите, во всех ситуациях у вас такая мощная энергия. А если человек недостаточно силен, ему нужна поддержка, помощь, может быть, психолога, не знаю, друг.
Я оказывала такую поддержку своим друзьям. Мы с мужем садились, и к нам приходили друзья, и мы рассматривали вот с разных сторон ситуацию. Ну, обычно семейные же. Проблема с детьми, проблема с супругом. Человек, не каждый человек готов к этому. Даже люди, те, которые приходили к нам и говорили, вот вы успешны, у вас такая вот идиллия как бы семейная, помогите нам. Но человек не всегда готов на себя смотреть критически. Все нравится. Мы говорим, ну посмотри, ты же... Вот раскладываем ситуацию по полочкам. Как ты ведешь, как дети в ответ ведут. Ты позволяешь себе, например, сесть на шею, тебя погоняют, но ты склоняешь все ниже, ниже. Дети переходят грань, как и любой человек. Нельзя никому разрешать переходить какую-то красную линию.
Марк Шагал, он прожил очень длинную жизнь, то есть он умер в 85-м, по-моему, году, то есть 97, что ли, ему лет было, да? Наверное, какие-то тоже есть секреты Шагалов, да? То есть Марка Шагала, Ирины Шагал. Вот как...
Ну, тоже как-то долгожителей очень много. Может быть, это вот...
Как раз это генетика, вы считаете?
Но как-то надо позитивно относиться к жизни. Она дается один раз, и надо ее прожить не так уж мучительно, больно, как некоторые проживают себе во вред. И вот если повезет, хороших друзей, хороших соратников, это очень важно. Вот мне повезло, например. Самое главное, что надо уметь в любом возрасте уметь учиться. Вы хороший ученик, я заметила, сколько вот мы с вами беседуем, и вы постоянно какое-то зерно все время пытаетесь вот от шелухи его очистить и себе в копилочку взять.
Вам творческих успехов и надеюсь, что сейчас у вас там какая-то новая картина зародится, и вы ее напишете на радость всем нам.
«Научите меня» с Сергеем Сафроновым.